Я не ответил ему. Вернее, я спросил о другом. «Разве тут у вас есть еще одна река?» Спросил я это потому, что на всех опушенных листьями ветках задрожал пляшущий свет, а на земле я видел такое только у реки. Очень скоро я понял свою ошибку. К нам приближалось шествие, и на листьях отражались не отсветы воды, а его сверкание. Впереди шли сияющие духи, не духи людей, а какие-то иные. Они разбрасывали цветы, и те падали легко и беззвучно, хотя каждый листок весил здесь в 10 раз больше, чем на земле. За духами шли мальчики и девочки. Если бы я мог записать их пение и передать их ноты, ни один из моих читателей никогда бы не состарился. Потом шли музыканты, а за ними шла та, кого они чествовали. Не помню, была ли она одета. Если нет, значит, облако радости и учтивости облекало ее и даже влачилось за нею, как шлейф по счастливой траве. Если же она была одета, она казалась обнаженной, потому что сияние ее насквозь пронизало одежды. В этой стране одежда не личина. Духовное тело живет в каждой складке, и все они — живые его части. Платье или венец так же неотделимы от человека, как глаз или рука. Но я забыл, была ли она одета. Помню лишь невыразимую красоту ее лица. «Это...» — начал я, но учитель не дал мне спросить. «Нет», — сказал он, — «об этой женщине ты никогда не слышал. На земле ее звали Сарой Смит, и жила она в Голдерс-Грин. Она, ну, очень много тут у вас значит». «Да, она из великих. Наша слава ничем не связана с земной».
«А кто эти великаны? Смотрите, они как изумруд».
«Это ангелы служат ей».
«А эти мальчики и девочки?»
«Ее дети».
«Как много у нее детей».
«Каждый мальчик и даже взрослый мужчина становился ей сыном. Каждая девочка становилась ей дочерью».
«Разве это не обижало их родителей?»
«Нет. Дети больше любили их, встретившись с ней. Мало кто, взглянув на нее, не становился ей возлюбленным. Но жен они любили после этого не меньше, а больше».
«А что это за зверь? Вон, кошка, кот, прямо стая котов и собаки. Я не могу их сосчитать, и птицы, и лошади».
«Каждый зверь и каждая птица, которых она видела, воцарялись в ее сердце и становились самими собой. Она передавала им избыток жизни, полученный от Бога».
Я с удивлением посмотрел на учителя.
«Да», — сказал он. «Представь, что ты бросил камень в пруд, и круги идут все дальше и дальше. Искупленное человечество молодо, оно еще не вошло в силу, но и сейчас в мизинце великого святого хватит радости, чтобы оживить всю стенающую тварь». Пока мы беседовали, прекрасная женщина шла к нам, но глядела не на нас.
Я посмотрел, куда же она глядит, и увидел очень странного призрака. Вернее, это были два призрака. Один, высокий, тощий, волочил на цепочке маленького с мартышку ростом. Высокий мне кого-то напоминал, но я не мог понять, кого.
Когда прекрасная женщина подошла к нему почти вплотную, он прижал руку к груди, растопырил пальцы и глухо воскликнул: «Наконец!» Тут я понял, на кого он похож. На плохого актера старой школы.
«Ох, наконец-то!» — сказала прекрасная женщина, и я ушам не поверил. Но тут я заметил, что не актер ведет мартышку, а мартышка держит цепочку, у актера же на шее ошейник. Прекрасная женщина глядела только на мартышку. По-видимому, ей казалось, что к ней обратился карлик. Высокого она не замечала вообще. Она глядела на карлика, и не только лицо ее, но и все тело и руки светились любовью. Она наклонилась и поцеловала его. Я вздрогнул. Жутко было смотреть, как она прикасается к этой мартышке, но она не вздрогнула. «Фрэнк», — сказала она, — «прости меня. Прости меня за все, что я делала не так, и за все, чего я не сделала». Только сейчас я разглядел лицо карлика, а, может быть, от ее поцелуя он стал плотнее. Вероятно, на земле он был бледным, веснушчатым, без подбородка и с маленькими жалкими усиками. Он как-то нехотя взглянул на нее, краем глаза поглядывая на актера, потом дернул цепочку, и актер заговорил.
— Ладно, ладно, — сказал актер, — оставим это. Все мы не без греха.
Лицо его гнусно исказилось, по-видимому, то была улыбка.
— Что за счеты? Я ведь думаю не о себе, я о тебе думаю. Я все эти годы думал, как ты тут без меня.
— Теперь все позади, — сказала она, — все прошло. Красота ее засияла так, что я чуть не ослеп, а карлик впервые прямо взглянул на нее. Он даже сам заговорил. «Ты скучала без меня?» — прокрякал или проблеял он. «Ты скоро все это поймешь, а сейчас, — начала она, — карлик и актер заговорили хором, обращаясь не к ней, а друг к другу. «Видишь, — горько говорили они, — она не ответила. Да и чего от нее ждать?» Карлик снова дернул цепочку.
«Ты скучала обо мне?» — с трагическими перекатами спросил актер.
«Миленький, — сказала карлику прекрасная женщина, — забудь про все беды». Казалось, карлик послушался ее. Он стал еще плотнее, и лицо его немного очистилось. Я просто не понимал, как можно устоять, когда призыв к радости, словно песня птицы весенним вечером. Но карлик устоял. Они с актером снова заговорили в унисон.
«Конечно, благороднее всего простить и забыть», — жаловались они друг другу. — Но кто это оценит? Она? Сколько раз я ей уступал, помнишь? Она наклеила марку на конверт, она матери писала, когда мне нужна была марка. А разве она об этом помнит? Куда там?
Тут карлик дернул цепочку.
— Нет, я не забуду, — воскликнул актер, — и не хочу забыть. «Что я, в конце концов? Я не прощу твоих мучений!»
«Ах, боже мой!» — сказала она. «Здесь нет мучений!» «Ты хочешь сказать?» — спросил карлик сам, от удивления, не дернув цепочки. «Что была тут счастлива без меня?»
«Разве ты не желаешь мне счастья?» — отвечала она.
Ну, пожелай сейчас. Или вообще об этом не думай.
Карлик заморгал и чуть не выпустил цепочку, но спохватился и дернул за нее. —
Что ж, — произнес актер горьким мужественным тоном, — придется и это вынести.
— Миленький, — сказала карлику прекрасная женщина, — тебе нечего выносить. Ты же не хочешь, чтобы я страдала. Просто ты думал, что я бы страдала, если люблю тебя. А я тебя люблю и не страдаю. Ты скоро это поймешь.
— Любишь, — возопил актер. — Разве ты понимаешь это слово?
— Конечно, понимаю, — сказала прекрасная женщина. — Как мне не понимать, когда я живу в любви? Только теперь я и тебя люблю по-настоящему.
— Ты хочешь сказать, — грозно спросил актер, — что ты меня тогда не любила?
— Я тебя неправильно любила, — сказала она. — Прости меня, пожалуйста. Там, на земле, мы не столько любили, сколько хотели любви. Я любила тебя ради себя. Ты был мне нужен.
— Значит, — спросил актер, — теперь я тебе не нужен?
— Конечно, нет, — сказала она, улыбаясь так, что я удивился, почему призраки не пляшут от радости. — У меня есть все. Я полна, а не пуста. Я сильна, а не слаба. Посмотри сам. Теперь мы не нужны друг другу и сможем любить по-настоящему.
— Я ей не нужен, — говорил актер неизвестно кому, — не нужен. Да лучше бы мне видеть ее мертвой у своих ног, чем слышать такое.
Тут прекрасная женщина впервые заметила актера. — Фрэнк! — закричала она. — Фрэнк, взгляни на меня! Я тебя ждала, а не его! Послушай, что он говорит! И она засмеялась. Подобие жалкой улыбки проступило на лице карлика. Он взглянул на нее и, как ни боролся, стал немного повыше. — Да ты и видел меня мертвой, — продолжала она. — Не у ног, конечно, а в кровати. Больница у нас была хорошая. Старшая сестра не дала бы нам валяться на полу. И как смешно, что этот твой манекен говорит здесь о смерти. Карлик изо всех сил противился радости. Когда-то, очень давно, у него бывали, вероятно, проблески разума и юмора, и сейчас, под ее веселым и нежным взглядом, он понял на миг, как нелеп актер. Он понял, чему она смеется, ведь и он знал когда-то, что никто не смеется друг над другом больше, чем влюбленные. Но он боялся. Не такой встречи он ждал и не хотел принимать чужие условия игры. Он снова дернул за цепочку, и актер заговорил.
— Ты над этим смеешься, — вознегодовал он. — Вот оно, мое вознаграждение. Что ж, оно и лучше, что тебе до меня нет дела, иначе ты бы не извелась, вспоминая, что вытолкала меня в ад. Что? Ты думала, после всего я здесь останусь? Нет уж, я понимаю, что я лишний, не нужен, вот как она сказала.
Карлик больше не говорил, но прекрасная женщина обратилась к нему. Я тебя не выгоняю. Ты не понял? Здесь так хорошо. Все тебе рады. Останься. Но карлик уменьшался на глазах.
— Да, — отвечал актер, — а на каких условиях? Собака и та бы отказалась. Я еще не потерял достоинства. Для тебя, что я есть, что меня нет. Тебе безразлично, что я вернусь в холод, во мглу, на пустынные улицы.
— Фрэнк, не надо, — прервала она. — зачем нам с тобой так говорить? Карлик был теперь так мал, что ей пришлось опуститься на колени.
Актер же кинулся на ее реплику, как собака на кость. «Как же!» — вскричал он. «Ей больно это слушать! Вечная история! Ее надо оберегать! Она не терпит грубой правды! Это она-то, которой я не нужен! Ей бы только не огорчаться, только бы не потревожить ее драгоценного покоя! Да, вот моя награда!»
Она низко склонилась к карлику. Он был теперь ростом с котенка и висел на цепочке. «Ты меня не понял», — говорила она. «Я хотела сказать, не играй ты так, не декламируй. Зачем это? Он убивает тебя. Выпусти цепочку, еще не поздно».
«Не играть», — взревел актер. «Что ты имеешь в виду?»
Я не мог уже различить карлика, он как бы слился с цепью, и не мог увидеть, к кому обращается женщина, к нему или к актеру. «Скорей!» — торопила она. «Еще не поздно, перестань!»
«А что я такое делаю?»
«Ты играешь на жалости. Мы все грешили этим на земле. Жалость — великое благо. Но ее можно неверно использовать, понимаешь, вроде шантажа. Те, кто выбрал несчастье, не дают другим радоваться. Я ведь знаю теперь. Ты и в детстве так делал. Чем просить прощения, ты шел поплакать на чердак. Ты знал, что кто-нибудь из сестер скажет рано или поздно: «Не могу, он там плачет». Ты шантажировал их, играл на жалости, и они сдавались. А потом со мной... Ну, ничего, это не важно. Ты только сейчас перестань.
— И это все, — спросил актер, — что ты поняла обо мне за долгие годы? Что стало с карликом, я не знаю. То ли он полз по цепи, как муха, то ли всосался в нее.
«Фрэнк, послушай меня», — сказала женщина, — «подумай немного. Разве радость так и должна оставаться беззащитной перед теми, кто лучше будет страдать, чем поступится своей волей? Ты ведь страдал, теперь я знаю. Ты довел себя этим. Но сейчас ты уже не можешь заразить своими страданиями. Наш здешний свет способен поглотить всю тьму, а тьма твоя не обнимет здешнего света. Не надо, перестань, иди к нам. Неужели ты думал, что любовь и радость вечно будут зависеть от мрака и жалоб? Неужели ты не знал, что сильны именно радость и любовь?»
«Любовь», — повторил актер, — «ты смеешь произносить это священное слово?»
Он подобрал цепочку, болтающуюся на его ошейнике, и куда-то сунул. Кажется, он ее проглотил. Только тут прекрасная женщина взглянула прямо на него. «Где Фрэнк?» — спросила она. «Кто вы такой? Я вас не знаю. Вы лучше уйдите, а хотите, останьтесь. Я пошла бы с вами в ад, если бы могла, и если бы это помогло, но вы не можете вложить ад в мое сердце». «Ты меня не любишь?» — тонким голосом проговорил актер. Его почти не было видно. «Я не могу любить ложь», — сказала она. «Я не могу любить то, чего нет». Он не ответил. Он исчез. Она стояла одна. Только серенькая птичка прыгала у ее ног,
приминая легкими лапками траву, которую я не смог бы согнуть. Наконец она двинулась в путь, а светлые духи поджидали ее и пели так. «Под покровом Троицы хорошо, здесь наш истинный дом. Господь прикроет тебя щитом, крыльями осенит, и не убоишься страхов ночных, полуденной стрелы, забудешь немощи и боль, насквозь увидишь ложь. Тысячи собьются с пути, тысячи тысяч падут. Там, где ты спокойно пройдешь, средь скорпионов и львов, средь бронтозавров и эхидн, никто не тронет тебя, ведь над тобою Божий покров, ангел тебя ведет, бережно следя, чтобы ты не оступилась нигде, на осторожном царском пути, ведущем в вечную жизнь».